Дарья Калинина. В семье не без убийцы. Глава первая. Он убил человека. Какой кошмар. И это сделал он, вот этими самыми руками. Роман поднял ладони к лицу, руки были перепачканы в крови, в свежей чужой крови. Он смотрел на свои руки и не верил в то, что только что совершил. Как он, интеллигентный человек с двумя высшими образованиями, второй институт тоже почти закончен, мог убить человека. Убить женщину. Вдобавок и кровь на руках была какая-то странная, чересчур густая, и стекала с пальцев тяжелыми тягучими каплями, словно не кровь вовсе, а варенье. К тому же кровь убитой женщины еще и пахла непонятно. Почему-то она пахла малиной. Романа от этого запаха передернуло. Раньше он обожал эту ягоду, но сейчас его замутило даже от запаха. Роман посмотрел на тело своей жертвы, беспомощно раскинувшееся перед ним. Затем какое-то время смотрел на свои руки, не понимая, как он мог это сделать. А потом упал на пол и от удара неожиданно проснулся. Уф. Сидя на полу, Рома вытер выступивший на лбу пот. И приснится же такое. С кровати он и впрямь свалился. И это была не единственная связь с действительностью, которая пронизывала весь его сон. Увы, убитая во сне женщина была хорошо знакома Роману в реальности. И отчаяние, которое уже давно стало его постоянным спутником, лишь временами слегка отступая, сейчас накрыло его с головой. Мало того, что она ему и днем покоя не дает, так теперь еще и во сне являться вздумала. Ни днем, ни ночью теперь от нее не скрыться. Это же ад, и выхода из этого ада не предвидится. Он опасливо покосился на посапывающую на своей половине кровати женщину. Она спала спокойно, даже и не подозревала о его мятежных мыслях. Внезапно женщина во сне сморщила свой хорошенький изящный носик, и на Романа нахлынули совсем другие чувства. Неожиданно вспомнились те дни, когда он готов был совершить немыслимые подвиги, лишь бы заставить этот носик наморщиться. Наташа всегда морщила нос, когда улыбалась ему или кому-то другому. Да, во сне Роман видел и убивал именно Наташу. Там, в мире сновидений, вместе с ним была его дорогая и любимая лапушка Наташенька, являвшаяся его законной супругой вот уже 3 года, которые показались самому Роману 30. Он словно прожил все эти 30 лет, денечек в денечек. Когда он встречал старых знакомых, которые давно его не видели, они удивлялись, как сильно он постарел и изменился за последние 3 года. И сам Роман хорошо знал причину этих перемен в себе. Вот она, главная причина. Посапывает рядом с ним, голова удобно устроилась на подушке с наволочкой в мелкую розочку. Сущий ангел, если посмотреть. А между тем, за то время, что они женаты, этот ангел выпил из Романа столько крови, что, наверное, запасов плазмы из нее хватило бы на обеспечение деятельности целой небольшой сельской больницы. Пока Роман смотрел на свою жену, из соседней комнаты раздался тонкий писк. Роман вздрогнул. Это проснулась вторая причина, заставившая его рано постареть. «Рома, посмотри, что с Михасиком? Что нужно ребенку?» Роман поднялся с пола и поплелся в детскую, утешая себя при этом, что хотя бы повезло уже проснуться, и не пришлось с просонок продирать глаза, а потом тащиться, пошатываясь, к Михасику. Жена, она ведь такая, ни почем не остынет, пока своего не добьется. И не важно, что сама не спит, и могла бы 20 раз подойти к сыну, которого, наверное, учуяла бы даже из комы. Роман знал, что Наташа сейчас чутко прислушивается к каждому его шагу и ко всему, что там происходит в детской. Она бы с огромным удовольствием сама подскочила к Михасику и удерживает себя на месте лишь громадным напряжением воли. И все для того, чтобы заставить Романа наконец-то стать образцовым отцом или приблизить его к этой цели хотя бы на пару шагов. Увы, пока что в этом Наташе не удалось преуспеть. Роман упорно не желал становиться идеальным папашей. То есть все вокруг его таковым считали, но жене всегда и всего было мало. Она твердила, что Роман мало времени уделяет сыну, сил на его воспитание не тратит и внимания малютке не уделяет. и мальчик при живом отце растет словно сирота. Это было ее любимое выражение. И иногда Роман размышлял, что лучше бы уж Михасик и впрямь оказался сиротой. Тогда, наверное, нашелся бы какой-нибудь мужчина, из которого, в конце концов, в руках опытной Наташи вышел бы идеальный отец. Наташка любого бы заставила. Даже странно, как это у нее с ним не получилось. Михасик стоял в своей кроватке. По правде говоря, кроватка была ему уже маловата, но покидать ее ребенок упорно не желал и устраивал дикие истерики всякий раз, когда заходил разговор о том, что ее пора выкинуть. Даже приобретение новой кровати, нарядной, в форме гоночного автомобиля, не заставило Михасика отказаться от своих жизненных принципов. Раз он так сказал, значит, так и должно быть. Малыш с завистью и даже какой-то злобой поглядывал в сторону новой кровати, но спать ложился неизменно в свою собственную старую. Делал он это, как подозревал Роман, исключительно из желания настоять на своем. Такое недетское упрямство в маленьком ребенке пугало Романа иногда не на шутку. «Что вырастет из мальчика?» – думал он иногда. «И особенно, что вырастет из такого ребенка, если ему во всех капризах неизменно потакать?» Увидев отца, Михасик произнес одно лишь слово. «Пить». Поильник в форме жирафика стоял рядом с кроваткой на тумбочке. Стоило мальчику протянуть ручку, и он мог бы достать оставленный ему сок, самостоятельно напиться и лечь снова спать, никого не тревожа. Но он предпочел позвать родителей, а потом дожидаться, когда отец подаст ему жирафика. В этом тоже было что-то неправильное, и Роман неоднократно говорил жене, что они слишком балуют сына. Но Наташка лишь восхищалась особенностью маленького Михасика настаивать на своем. Настоящий королевич растет, и есть в кого. Ни с отцовской, ни с материнской стороны Роман королевских корней у себя в роду не наблюдал. Полковник Белой армии, погибший в гражданскую, да, был какой-то прадед. Но и он был выходцем из казачьего рода, и до чина полковника дослужился исключительно благодаря собственной доблести и усердию. Наташка, насколько Роман знал, тоже происхождение было исключительно рабоче-крестьянского. Откуда же королевичем среди них взяться? Но когда он задавал жене этот вопрос, она лишь снова морщила свой нос, но не насмешливо, а уже презрительно, и как-то даже немного печально. В такие минуты Роман уже не знал, что он чувствует к жене. То ли ненависть, то ли жалость, то ли что-то еще, что и заставило его когда-то вообще связаться с ней. Михасик выпил несколько глотков сока, но не поставил жирафика на тумбочку, а требовательно произнес. Все, теперь Роману требовалось проявить быстроту и ловкость, если он хотел поймать поильник. Михасик наблюдал за ним с каким-то сдержанным удовольствием. А когда отец успел поймать жирафика уже у самого пола, Михасик будто разочарованно вздохнул, и тоненькие его бровки сошлись над переносицей. Ему нравилось манипулировать людьми и наблюдать за их трепыханиями. При этом мальчик был не глуп. В отличие от других малышей, которые шалили просто потехи ради, Михасик никогда и ничего не делал просто так. Все его поступки были продиктованы одним желанием – понять, как тот или иной человек поведет себя в данной ситуации. Он был исследователем человеческих душ. Роман был уверен в том, что и сегодня ночью сын специально затеял это развлечение с питьем. Стоило посмотреть на его недовольную физиономию, когда жирафик все-таки не упал на ковер, и Роману не пришлось идти на кухню, мыть и стерилизовать там соску, а на всякий случай и саму бутылочку. Но Михасик расстраивался недолго. Он открыл ротик и издал громкий тревожный клич. Так он звал маму. Наташа немедленно появилась в дверях детской. Как ни крепилась она, а жалобный зов Михасика не могла пропустить. «Что ты опять сделал не так?» — крикнула она на Романа, еще не разобравшись в том, что произошло. Роман отступил в сторону. Бесполезно было говорить Наташе, что он ничего плохого не делал. Переспорить Михасика, который еще толком и говорить-то не умел, Роман при всем своем красноречии не мог.